В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе интервью абхазского политика Сергея Шамба с предложением возобновить диалог Тбилиси и Сухуми вызвало множество откликов грузинских политиков. Где будет работать следующий президент Грузии? В преддверии выборов вопрос президентского дворца вновь актуален. Суд в отсутствии подсудимого Георгия Кабисова не доставили на заседание суда, не предупредив адвокатов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Главная военная прокуратура Украины запросила приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы. Заседание суда прошло в четверг в Киеве. Суд проходит в заочном режиме, так как Янукович находится в России. Ранее сторона обвинения планировала добиваться для экс-президента пожизненного заключения. Выступление прокурора вызвало возмущение адвокатов экс-президента. Они заявили, что допрошены не все свидетели защиты. Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны. По мнению следователей, во время событий на Майдане зимой 2014 года Янукович сбежал в Россию и попросил Кремль ввести войска в Украину. Обвинение считает, что это позволило России аннексировать Крым. Свою вину Янукович не признает. Дорогомиловский районный суд Москвы в четверг принял решение привести из СИЗО под домашний арест 18-летнюю Анну Павликову, которую обвиняют в создании участия в экстремистском сообществе по делу организации «Новое величие». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Решение по другой обвиняемой 19-летней Марии Дубовик суд также должен вынести сегодня. Накануне в Москве и Екатеринбурге прошли акции в поддержку девушек. В московском марше матерей приняли участие более 1000 человек. Они дошли до здание Верховного суда России с игрушками в руках, скандируя «Свободу и детям не место в камерах». Петербургское представительство правозащитного центра «Мемориал» могут выселить из здания на разъезжей улице, которое организация занимает больше 20 лет, рассказывает Татьяна Вольская.
Помещение на разъезжей 9 было предоставлено мемориалу в 1997 году. Мемориал включен в список организаций, освобожденных от арендной платы. Прошлогодняя проверка не выявила нарушений в пользовании помещением. Исполнительный директор мемориала Галина Школьник удивлена, что комитет имущественных отношений никак не обосновал своего решения о выселении организации.
Все-таки довольно веское и неожиданное решение. Мне кажется, его надо было обосновать.
По словам Галины Школьник, по закону, если у сторон нет взаимодействия, претензий, договор аренды считается продленным автоматически, поэтому мемориал обратится в суд. Галина Школьник считает, что выселение мемориала отражает общую тенденцию негативного отношения к правозащитным организациям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Более 350 американских новостных изданий опубликовали редакционные статьи в защиту свободной прессы в четверг. Таким образом, они ответили на критику со стороны президента США Дональда Трампа, обвиняющего журналиста в распространении фальшивых новостей и предполагающего, что пресса может выступать в роли врага американского народа, сообщает агентство Reuters. Список изданий опубликован на сайте газеты The Boston Globe, предположившей на прошлой неделе идею кампании. Издание называет критику Трампом СМИ грязной войной против медиа. В редакционном тексте, опубликованном изданием в четверг, говорится, что величие Америки зависит от свободы прессы. Среди изданий, опубликовавших редакционные материалы, The New York Times, The Philadelphia Inquirer и ряд газет из штатов, поддерживавших Трампа на президентских выборах в 2016 году. Кроме того, к кампании присоединились СМИ из других стран, например, британская The Guardian.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили конфликт в Донбассе и ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом говорится на сайте администрации украинского лидера. В телефонном разговоре политики уделили особое внимание положению украинских граждан, отбывающих заключение в России, которых Киев считает политзаключенными. Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Олега Сенцова. Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. В США в возрасте 76 лет умерла певица Арета Франклин, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ее семьи. В 2010 году журнал Rolling Stone поставил ее на первое место в рейтинге лучших певцов всех времен. Она опередила в этом рейтинге Элвиса Пресли, Джона Леннона и Боба Дилана. По словам агента Франклин, Гвендолина Квинг, Франклин умерла в своем доме в Детройте от рака поджелудочной железы. Франклин называли королевой соула. Она родилась в Мемфисе в 42-м году, но профессиональную карьеру начала в 14 лет в Детройте. Пик ее популярности пришелся на конец 60-х, начало 70-х годов 20 века. Франклин была 44 раза номинирована на премию Грэмми и 18 раз выигрывала ее, в том числе получив ее подряд 7 раз с 68 по 75 годы. В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было внесено в зал славы рок-н-ролла. Франклин выступала на инаугурациях трех президентов США – Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы. В 2005 году президент США Джордж Буш наградил певицу медалью свободы – одной из высших государственных наград США. Мосгорсуд продлил до 17 сентября арест режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о предполагаемых хищениях в 7-й студии. Об этом сообщает корреспондент «Настоящего времени». Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов перед началом заседания заявил, что многие люди готовы предоставить деньги для внесения залога, если бы суд согласился рассмотреть такой вариант.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилиси с интересом отнеслись к призыву к диалогу, с которым выступил бывший премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Впрочем, приветствуя саму идею, грузинские политики сомневаются, что диалог сегодня возможен. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Фрагменты из обширного интервью Сергея Шамба за два дня опубликовали практически все информационные ресурсы Грузии, включая центральные. Особый интерес вызвала та часть разговора, где он поделился своим видением перспектив переговорного процесса. Вот этот отрывок.
Я был лидером борьбы против Грузии, наверное, так можно сказать. Но я первый, кто начал говорить о том, что пора как-то налаживать диалог и думать о совместном будущем в том смысле, что мы соседние народы и нам предопределено судьбой быть соседями. Все соседние народы когда-то воевали, но потом приходит время, когда нужно налаживать отношения. Я думаю, что сейчас уже вот нужно начать такой диалог с Грузией тоже. Ну, я не считаю грузин врагами, у меня есть друзья там в Грузии. У нас, собственно говоря, ведь... Ну да, был этнический конфликт, но в большей степени он был политическим все-таки.
Правящей команде со всей серьезностью отнеслись к этим словам. Впрочем, большинство грузинских политиков и экспертов считают, что сближению сторон препятствует Россия, установившая контроль над руководством Абхазии. Глава парламентской фракции грузинской мечты Гия Вольский приветствовал эти слова абхазского политика. Вместе с тем он считает, что процесс восстановления доверия остается главным в стратегии грузинской стороны. И лишь потом возможен прямой диалог между сторонами.
Для нас главное добиться того, чтобы наши дети не смотрели друг на друга сквозь прорези прицелов. Однако к урегулированию конфликта у нас разный подход. Приоритетом для нас является восстановление доверия между сторонами, и в этом направлении мы предприняли практические шаги. Уже принят пакет законопроектов. Разумеется, ни Шамба, ни другие абхазские политики не могут публично заявить, что готовы к объединению, так как политика в Абхазии в большей мере следует фарватере политики России. Я бы выделил несколько важных факторов, прозвучавших в интервью Шамба. Мы не враги, мы должны восстановить доверие, и у нас есть ответственность за будущее наших детей.
В оппозиционной Европейской Грузии также приветствовали призыв к диалогу. Однако, по словам кандидата партии на президентских выборах Давида Бакрадзе, он станет возможным лишь после вывода российских войск.
Инициатива Шамба важна, и мы должны использовать любые встречные предложения, чтобы еще раз подтвердить с нашей стороны, что мы не являемся врагами абхазов и осетин. Поэтому необходим вывод российских войск, международные гарантии безопасности и прямой переговор. переговорный процесс с людьми, проживающими за разделительными линиями.
В оппозиционном нацдвижении считают, что грузинская сторона не должна вступать в прямой переговорный процесс с абхазами. Об этом заявила один из лидеров партии Тинатин Букучава.
Любые переговоры в условиях оккупации Абхазии российскими войсками должны вестись лишь при участии международных посредников. Грузинская сторона в одиночку не должна участвовать в переговорах с представителями России или местной администрации, так как не существует никакой гарантии, что нынешние власти не пойдут на уступки за счет государственных интересов Грузии.
Заявления звучали и со стороны представителей внепарламентской оппозиции. По словам лидера европейских демократов Пааты Давитая, следует отнестись со всей серьезностью к высказываниям абхазского политика.
Шамба находится в радикальной оппозиции, хотя необходимо подчеркнуть, что он был основным идеологом сепаратизма в Абхазии. Разумеется, в его интервью есть несколько двусмысленных моментов, однако в целом оно весьма показательно. Думаю, власти, как и все мы, должны проявить максимум усилий для налаживания диалога с теми силами в Абхазии, которые к нему готовы.
По оценке кинодокументалиста и бывшего министра Грузии по урегулированию конфликтов Гоги Хаиндрава, самым важным моментом в интервью Сергея Шамба был его общечеловеческий аспект.
Шамба пользуется авторитетом в абхазском обществе, и я впервые слышу от столь весомой фигуры в Абхазии, что мы не являемся врагами. И я хочу заверить, что я полностью разделяю эту линию. Да, мы не являемся врагами. Абхазы и грузины скреплены родственными связями, это должно стать залогом нашего общего будущего. Третьи стороны, конечно, могут выступать участниками переговорного процесса, но в чистом виде участниками человеческого диалога должны выступать лишь грузинская и абхазские стороны.
Вместе с тем, Гога Хаиндрава подтвердил слова Шамба о том, что на переговорах с Владиславом Ардинба грузинская сторона упустила шанс подписать федеративный договор между Грузией и Абхазией. К сожалению, тогдашняя власть в лице Эдуарда Шеварднадзе в угоду внутренней политической конъюнктуры оказалась не готовой к подписанию договора. Впрочем, просчеты и неуступчивость тогда проявили обе стороны, поделился воспоминаниями Хаиндрава в интервью общественному вещателю Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Где будет жить следующий президент Грузии? В преддверии выборов, которые пройдут в октябре, вопрос президентского дворца, вернее, жить или не жить в нем, главе государства, вновь актуален. В свое время эта тема стала своего рода камнем преткновения в отношениях нынешнего президента Георгия Маргвелашвили и отца-основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Место жительства президента. Вопрос, ставший ввиду определенных обстоятельств принципиальным. В 2015 году Георгий Маргвелашвили наотрез отказался переехать из Авлабарской резиденции, построенной в свое время его предшественником Михаилом Саакашвили, в другую, на улице Атонели, которая после прихода грузинской мечты к власти должна была стать новым домом главы государства. Иванишвили и Маргвелашвили тогда открыто обменялись взаимными упреками, и после этого в их отношениях наступил очевидный кризис. Сейчас, в преддверии выборов, вопрос прописки президента вновь всплыл на поверхность. Председатель парламента Иракли Кабахидзе накануне четко дал понять, что это тот случай, когда размер имеет значение.
Когда дворец большой, легко можно создать иллюзию, что компетенции президента шире, чем на самом деле. Подобные символы создают определенные иллюзии. Исходя из этого, важно, чтобы полномочия и символы соответствовали друг другу.
В ответ на это один из кандидатов в президенты Давид Усупашвили в эфире одной из программ ТВ Первели заявил.
Если размер дворца имеет отношение к весу той власти, которой обладает определенный госчиновник, тогда председатель парламента с его административным весом должен сидеть на минус третьем этаже какого-нибудь здания.
В то же время сам Усупашвили в случае победы на выборах обещает для начала обосноваться именно во Авлабарской резиденции. Оттуда, по его словам, он попробует убедить председателя парламента и главу правительства заняться более важной проблемой – переносом парламента из Кутаиси в Тбилиси. Уже потом, считает Усупашвили, можно рассмотреть вопрос переезда президента в резиденцию на Атонели, а из Авлабарской сделать дворец Республики Грузии. Между тем, кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе в случае победы тоже намерен занять резиденцию, построенную Михаилом Саакашвили, но переезжать оттуда не собирается. А независимый кандидат Саломе Зурабишвили, напротив, говорит, что ей будет очень даже комфортно в дворце Орбелиане на улице Атонели. Политолог Вахтанг Забирадзе полагает, что люди, настаивающие на переезде президентской резиденции, пытаются заработать дополнительные очки, зная, насколько принципиальным является этот вопрос для Иванишвили. Или, во всяком случае, был таковым.
Если Иванишвили скажет, что ему этот вопрос не интересен, он тут же будет снят. Но он, судя по его заявлениям, сделанным ранее, считает, что этот дворец слишком большой для президента, что он дорого обходится государству. Это несерьезно для государства. Выбираешь президента, а говоришь об этом. Проблема в том, что Саакашвили по прихоти выбросил в свое время миллиард на строительство дворца. А теперь Иванишвили опять-таки из-за своего каприза говорит, что этот дворец не нужен, нужен другой.
Вахтанг Забирадзе полагает, что Авлабарскую резиденцию президента не стоило строить изначально, учитывая то, во сколько она обошлась в стране. Но теперь, когда она уже есть, ее следует использовать по назначению. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Дело находящегося под стражей экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова вызывает все больше вопросов. Кассационное разбирательство в Верховном суде 13 августа прошло без обвиняемого. Адвокаты узнали об этом в зале суда. Ирина Келексаева о ходе громкого дела.
За два прошедших месяца экс-министр успел объявить голодовку в знак протеста против выдвинутых обвинений и условий содержания под стражей. Он смог продержаться 2 недели, после чего прекратил ее по состоянию здоровья и настоятельной рекомендации друзей и родственников. 21 июля на сайте ИРС появилось сообщение со ссылкой на Генпрокуратуру Республики о возбуждении против него 12 уголовных дел. Правда, фамилия следователя или представителя Генпрокуратуры, который все это озвучивал, названа не была, поэтому послание выглядело даже анонимным. 6 августа прошло заседание городского суда, результатом которого стало очередное продление срока пребывания под арестом в местном ИВС. Хотя сочувствующие родные Кабисова надеялись на то, что кавалера высшей воинской награды Южной Осетии ордена Уатсамонга в преддверии 10-й годовщины августовских событий все же выпустят под домашний арест. Следствие, которое тянется уже 10-й месяц, родственники Георгия Кабисова продолжают называть нарушением всех разумных сроков и настаивают. Даже внешне это уже не похоже на следствие. Это сведение личных счетов, продолжает Марина Кабисова.
То, чем обосновывают необходимость его содержания под стражей, не выдерживает никакой критики. Однако суд от раза к разу закрывает на все это глаза и принимает одни и те же решения о продлении ареста. Хотя и для нас было неожиданным то, что последнее судебное заседание провели без Георгия. Лишили даже призрачного шанса отстоять свою правоту.
Близкие Георгия по-прежнему уверены в том, что судебные органы отстаивают интересы определенных высокопоставленных лиц.
Большие начальники заранее, без суда и следствия, назначили его виновным. Объявили о его якобы преступлениях, обвинили во всех смертных грехах и предъявили ему практически все статьи Уголовного кодекса. И все это время следствие занимается подгонкой, именно подгонкой этого уголовного дела под требуемые итоги, фактически исполняется заказ.
13 августа Верховный суд должен был рассматривать кассационную жалобу на очередное 2-месячное продление сроков пребывания Георгия Кабисова под стражей. Однако заседание, неожиданно для стороны защиты и родственников, прошло без его участия. О том, что происходило в суде, «Эху Кавказа» рассказал его адвокат Вадим Федаров.
Я сел в свое место, где обычно адвокат находится, и спрашиваю, а где мой подзащитный? Мне говорят, что от него нет заявления об его желании участвовать в процессе, и поэтому мы ему не сказали. Я говорю, ну, надо его привести, и чтобы он отказался здесь. Они, не посовещавшись на месте, проигнорировали. И суд был, кассационную жалобу я подал, как всегда. И им сказал, что можно было и мне не присутствовать по одной простой причине, потому что я знаю, какое решение вы примете. Аргументированно я все сделал, доказал. И сказали, а нам до одного места, что ты аргументируешь. И все. минуты пять в совещательной комнате, вышли и сказали: решение Инвальского городского суда такого-то числа оставить в силе апелляционную жалобу защитника Кабисова адвоката Федарова без удовлетворения. Все.
По словам Федарова, учитывая особенности работы местных следственных и судебных органов, сложно дать ответ на вопрос, и как долго Георгия Кабисова еще могут продержать под стражей.
Вы знаете как, если бы на территории Южной Осетии действовали законы Российской Федерации, то в течение года могут держать. Но так как там законы не действуют, там действует местничество свое, то они, я не знаю, я вам не могу сказать, что и как.
По словам адвоката, на данный момент Генпрокуратура готовится направить материалы дела в суд, а защита Кабисова находится на стадии ознакомления с ними. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Сухуми прошел так называемый гражданский форум, на котором участники рассказывали о нападках, которым подвергаются представители неправительственного сектора. На форуме побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялся гражданский форум, в котором приняли участие представители неправительственных организаций Абхазии, властных структур, общественности. Целью его было оценить с точки зрения современных общественных организаций путь, пройденный абхазским обществом, инициативы гражданских организаций, а также извлечь уроки из накопленного опыта и сформулировать задачи на будущее. Краткое подведение итогов деятельности гражданских организаций в современной истории Абхазии. Такова была тема выступления Елены Кувичко, ассоциация инвасодействия. Причем начала она с истории.
Значит, первые общественные организации в современной истории Абхазии появились еще в советское время, это 88-89 год. В данном случае речь идет о двух организациях. Это фонд содействия научным исследованиям, абхазский филиал и молодежное творческое объединение. Основные были цели фонда содействия – возрождение абхазских традиционных ремесел, содействие изучению и охране памятников истории, внедрение технических средств, способствующих защите окружающей среды. В принципе, и сейчас очень актуальные вещи. Молодежное творческое объединение, оно было очень активно. Например, они организовывали многолюдные акции протеста против строительства новых объектов, которые могли нанести серьезный ущерб и экологии, и демографии Абхазии. Это был завод жидких кристаллов на реке Гумистап. С экологией понятно, почему демография, потому что для работы на этом объекте планировалось завести огромное количество рабочих из Грузии. Да? Это действительно могло существенно повлиять на баланс демографический в тот момент в Абхазии.
Нателла Акаба, ассоциация женщин Абхазии. Известна также в республике как секретарь общественной палаты Абхазии. И значительную часть своего выступления она посвятила теме, которая всегда возмущала и возмущает неправительственный сектор.
Нельзя не отметить, что за последние годы в некоторых российских СМИ и социальных сетях, как тут уже говорилось, ведется кампания с целью дискредитации абхазских гражданских организаций, активистов которых пытаются представить предателями, готовыми ради получения западных грантов принести в жертву интересы своей родины. По утверждению ряда авторов, абхазские НПО по сути являются пятой колонной, которая активно участвует в создании и финансировании антироссийской оппозиции и готовит так называемый цветной переворот ради смены нынешней власти. Внушает определенный оптимизм лишь тот факт, что те, кто принимает за чистую монету эти лживые обвинения, в нашем обществе не так уж много. А нынешнее руководство Абхазии, как и все предыдущие в целом, положительно оценивают деятельность наших НПО. По крайней мере, они об этом говорят. Так, 8 декабря 2016 года на встрече с членами общественной палаты президент Хаджимба особо отметил деятельность неправительственных организаций. И я думаю, с этим трудно не согласиться, но за этими высказываниями должны были последовать конкретные действия.
По результатам работы форума было принято заявление гражданских организаций Абхазии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
мать иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Сегодня, 16 августа, исполнилось 10 лет, как Ахалгорский район перешел под контроль властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Гражданская активистка Тамара Мерокишвили вспоминает, как это было и как изменилась жизнь тех, кто решил остаться под юрисдикцией Цхинвали. С ней говорил Мурат Гукемухов.
10 лет назад, 16 августа 2008 года, в Ленингор с севера вошли югостинские военные. Так, во второй половине дня район перешел под юрисдикцию Цхинвала. Именно югостинские, подчеркивает гражданская активистка Тамара Мерокишвили, российская военная техника была замечена местными жителями на границе района с утра 15 августа. Она встала там, где сейчас находится грузинский пропускной пункт на границе, но в район не зашла. Накануне местное начальство успокаивало население поселка, мол, ничего не бойтесь, уже подписано соглашение медведей в Саркози. Но в ночь с 15 на 16 все уехали. Из-за того, что российские войска встали на дороге к Тбилиси, те, кто решил покинуть район, уходили на восток, в сторону Душетии, по горам на внедорожниках. К тому времени, когда югостинская колонна вошла в Ленингор, вспоминает Тамара Мерокишвили, в поселке оставалось 6 или 7 грузинских полицейских. Они не пытались бежать, и осетины их не тронули. Полицейских просто выдворили из района, и больше их никто не видел. Военные заняли административные здания, посрывали грузинские флаги и повесили вместо них югостинские. Так самые недогадливые поняли, что власть поменялась, говорит Тамара Мерокишвили.
Несколько дней была какая-то непонятная ситуация. С населением приехавшие старались найти как-то общий язык. И единственное, что они повторяли, мы никого не будем трогать, не бойтесь нас. Через несколько дней приехал какой-то, сам пешком проехал весь поселок, со всеми пообщался, кого увидел на улице. И он сказал, что не бойтесь, если вы не воевали против нас, никто вас не будет трогать, я буду гарантом вас. И то, что у нас вот эти дни не было фактов, что кого-то убили, или избили, или ограбили что-то, наверное, нам это дало надежду, да, что можно оставаться.
Так изменилась жизнь. Не по их воле, но каждый принял решение сам, остаться или уйти. И принимает до сих пор. После каждого изменения ситуации в районе. Кто-то уходит, а кто-то, наоборот, пытается вернуться из поселка беженцев Цировани. И в каждом новом хорошее неотделимо от плохого. Ваш дом остался нетронутым. Хорошо. Но вы не можете пригласить в него родственников из Грузии. Они не могут быть с вами даже в горе из-за ограничений на границе. Это плохо. Вам дали пропуск, и вы теперь можете свободно пересекать границу. Это хорошо. Но в любой момент его могут отобрать. Это плохо, говорит Тамара Мерокишвили.
Как Бибилова отметил, школа и детский сад, которые у нас построили, самые лучшие, Кавказы. Но внутри что есть? Кто учат? Что учат? Школа, которая, скажу прямо, дает аттестат, а не образование. Из детского сада, к примеру, уволили из работы тех, которые не владеют русским или осетинским. Им даже не предложили, к примеру, место санитарки или уборщицы. Да, к сожалению, они не владеют ни русским, ни осетинским. Но что сделала власть, чтобы эта проблема не существовала?
После перехода под юрисдикцию Цхинвала в район пошли просто гигантские по местным меркам деньги. А вместе с ними потянулись и вороватые чиновники из Цхинвала. И район зажил по новым правилам, говорит Тамара Мерокишвили.
Назначить пенсию у нас никто не платил. Это была твоя заслуженная помощь. Получить должность или работу у нас никто не платил. Вот это я от всей ответственности говорю. Были какие-то блатные типы, что там нарушали закон. Но не так грубо было, как сейчас есть. Просто стало демонстративным. И престижным. Да, престижным тоже. Да, если ты воруешь, ты уважаемый человек.
Когда я брал интервью у Тамары, она выразила уверенность, что сегодняшнюю дату не вспомнят ни в Цхинвале, ни в Тбилиси. И наш материал будет, скорее всего, единственным, кто напомнит о событиях десятилетней давности. И это, подчеркивает Тамара, весьма красноречиво описывает отношение властей по обе стороны границы к району и его жителям. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Тбилиси откроется российский визовый центр, сообщают местные СМИ со ссылкой на российскую газету «Известия». Таким образом, граждане Грузии смогут быстрее оформлять документы на въезд в Россию. Решение по каждому желающему посетить страну будет принимать секция интересов России. Ожидается, что после открытия официальной структуры снизится риск попадания на мошенников, которые предлагают якобы визовые и консульские услуги. Инициатива открыть центр исходила от российской стороны. Упрощенный визовый режим для граждан Грузии действовал с начала 2016 года. Бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что пора как-то налаживать диалог с Грузией и думать о совместном будущем.
Я был лидером вот этой борьбы против Грузии, наверное, так можно сказать. Но я первый, кто начал говорить о том, что пора как-то налаживать диалог и думать о совместном будущем, в том смысле, что мы соседние народы, и нам предопределено судьбой быть соседями. Но среди соседних народов, не только между нами с Грузией, вон европейские народы, все соседние народы когда-то воевали. Но потом приходит время, когда нужно налаживать отношения. Я думаю, что сейчас уже вот нужно начать такой диалог с Грузией тоже. Ну, я не считаю грузин врагами, у меня есть друзья там в Грузии. У нас, собственно говоря, ведь, ну да, был этнический конфликт, но в большей степени он был политическим все-таки.
Заявил Сергей Шамба. Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. По данным пресс-службы, телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе армянской стороны. Также стало известно, что Путин и Пашинян обсудили актуальные мировые события, а также взаимодействие в рамках международных объединений. Цитата. «Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках организации договора о коллективной безопасности», говорится в сообщении пресс-службы. Ранее армянский премьер-министр после встречи с российским лидером признался, что представлял Путина тяжелее. Бывшего президента Армении Сержа Саркисяна допросят по делу 1 марта, сообщил глава специальной следственной службы Сасун Хачатрян сегодня после заседания правительства. Показания будут давать все, кто имеет связь к этому делу. Показания даст также третий президент Армении Серж Саркисян, сказал Хачатрян, передает Интерфакс. Пока решается, на какие вопросы он будет отвечать и когда, сообщил Хачатрян. 1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саркисян, были разогнаны. Погибли 10 человек, более 250 получили ранения. Независимый кандидат в президенты Грузии Салома Зурабишвили публично осудила насилие в отношении женщины, заявила, что в случае ее избрания главой государства она будет бороться с насилием, передает общественный вещатель.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Новый допрос Малхаса Мачеликашвили. Отец подростка, погибшего в результате спецоперации в Панкистском ущелье, вновь вызван в службу госбезопасности. Причины интереса органов к персоне Мачеликашвили две. Новые данные в продолжающихся оперативно-розыскных мероприятиях по делу террориста Ахмеда Чатаева, ликвидированного вместе с сообщниками в Тбилиси в ноябре прошлого года, и радикальные заявления самого Мачеликашвили в мае нынешнего года во время акции протеста в Тбилиси. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Пока в качестве свидетеля. Малхас Мачеликашвили, отец убитого в ходе спецоперации в Панкистском ущелье 19-летнего Тимирлана Мачеликашвили, сегодня повторно был допрошен службой госбезопасности. На этот раз речь идет о деле международного террориста Ахмеда Чатаева. В ноябре прошлого года по обвинению в пособничестве Чатаеву в Панкисе были арестованы 4 человека. Зураб Гурнакашвили, Руслан Алдамов, Рамас Маргушвили и Бадур Чупанашвили. По версии следствия, именно они помогли Чатаеву и его сообщникам попасть в Грузию. И именно во время спецоперации по их задержанию сотрудник спецназа смертельно ранил сына Малхаза Мачеликашвили. Сам он уверяет, государство просто сводит с ним счеты.
У меня нет никакой информации, чтобы предоставить следствию. Мой предыдущий допрос был связан со словами, связанными в ходе акции «Огорченным человеком». На второй день я и не помнил этих слов. Из этого пытаются что-то слепить. Сегодня я вызван не по этому делу. Если меня обвиняют в пособничестве терроризму, это означает, что государство совершает преступление перед человечеством. Наверное, в их интересах полностью меня уничтожить.
Во время одного из митингов против произвола силовых ведомств в мае этого года Мачеликашвили заявил о том, что сотни единомышленников был готов взорвать здание СГБ, но отказался от этой идеи из-за любви к грузинскому народу. И все же главная причина, по которой служба госбезопасности могла вспомнить о Малхазе Мачеликашвили, это новые данные по делу Ахмеда Чатаева, отмечают наблюдатели. На днях в Батуми по обвинению в пособничестве терроризму был задержан некий Руслан Шавадзе, заочно приговоренный тбилисским судом к 13 годам заключения. Следствием было установлено, что 27 октября 2017 года именно он сопровождал Ахмеда Чатаева и его сообщника при пересечении грузино-турецкой границы. Впоследствии за несколько часов до спецоперации против Чатаева и его группы на окраине Тбилиси Шавадзе покинул квартиру, в которой они проживали, и с тех пор находился в розыске. Таким образом, вызов Мачеликашвили-старшего в СГБ может быть связан с какими-то данными, полученными в ходе допроса Шавадзе. Между тем, адвокату Мачеликашвили Кети Чутлашвили непонятно, почему следствие интересуется им после того, как по делу уже вынесен обвинительный приговор. Тбилисский городской суд 27 июля признал Руслана Алдамова и Рамаза Маргушвили виновными по статье «Финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности и иной материальной поддержкой или ресурсами» и приговорил к 11 и 12 годам тюрьмы соответственно. А находящегося на тот момент в розыске Шавадзе к 13 годам.
Господина Малхаза Мачеликашвили впервые допрашивают в рамках этого дела. Именно это для нас является непонятным. Почему он допрашивается спустя несколько месяцев после их задержания, а не на начальном этапе следствия?
Заявила Кети Чутлашвили. При этом, выйдя из здания службы госбезопасности, представители защиты ограничились общим комментарием, ссылаясь на то, что и вопросы были общими. Никакой конкретики. Следователи якобы просто интересовало, знаком ли Малхаз Мачеликашвили с кем-либо из осужденных или находящихся под следствием. Впрочем, согласно последним данным, экспертиза мобильного телефона Тамерлана Мачеликашвили, проведенная в США, выявила новые обстоятельства, которые якобы доказывают его связь с Ахмедом Чатаевым. А значит, заявление Малхаза Мачеликашвили о том, что его сын не был знаком с находившимся в международном розыске террористом, могут быть истолкованы грузинскими правоохранителями по меньшей мере как попытка ввести следствие в заблуждение. И единичным допросом дело не ограничится. По крайней мере, Мачеликашвили придется поговорить со следователями СГБ как минимум еще раз, 21 августа. Всего по делу Ахмеда Чатаева на данный момент уже арестовано 7 человек. Еще четверо, включая его самого, ликвидированы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В основу судебного иска экс-министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, ныне депутата Рауля Лолуа против журналиста Изиды Чания, положена одна фраза из ее блога на «Эхе Кавказа», которая была прямым пересказом слов секретаря абхазского совбеза Мухаммеда Килба. Они были сказаны в ходе пресс-конференции, данной им на следующий день после штурма здания МВД в Сухуми силами оппозиции. Сегодня Мухаммед Килба прокомментировал судебный процесс, иск Рауля Лолуа и события 5 июля 2016 года, реакцией на которые стала данная публикация. С ним беседовала Елена Заводская.
У нас в Абхазии уже полтора года идет судебный процесс по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Рауля Лолуа к журналисту Изиды Чания. Вы, наверное, в курсе, следите за этим процессом. Рауль Лолуа предъявляет иск Изиды Чания фактически по одному предложению, в котором она почти дословно процитировала ваше выступление на пресс-конференции. Хотелось бы, чтобы вы вот этот факт как-то прокомментировали. Многие, мне кажется, не верят и не понимают даже того, что вот эта фраза Изиды, которая вызвала возмущение у Рауля Вова, что она повторила то, что сказали вы.
Не просто почти дословно, а скорее еще дословно, слово в слово. Тут самое главное, что я хотел подчеркнуть. Во-первых, ситуация, она абсурдная очень. Это, да, я в первую очередь подтверждаю, что это мои слова, дословно, пусть иск подают на меня. Я разберусь и с этим иском, и с этими людьми. Это мои слова, я от них не отказываюсь.
Если можно, Мухаммед Сергеевич, вот когда вы говорили о отставных министров, штурмовавших здание МВД, вот вы лично кого имели в виду, вы можете назвать их?
Конкретные действия каждого из основных министров я квалифицировать не могу. Но ихнее там присутствие в группе лиц, которые штурмовали, это да. Они присутствовали непосредственно там, где происходили эти преступные действия.
Кого вы имели в виду, когда говорили об этом на пресс-конференции и на следующий день после событий?
Там именно на этой площадке Бея Бесолома я видел, Рауля Лола я видел, Хеция Атар Михайловича видел. Еще интереснее, Аслан Джаня в частности присутствовал, ряд бывших чиновников, которые на крыльце там мелькали. Вся страна знает, кто там присутствовал, что это секрет, вообще военная тайна, я не приму.
По иску Рауля Волуа идет судебное разбирательство с Изидой Чания. Ей вменяется в вину то, что она имела в виду. Изида Чания, в отличие от вас, сейчас ни одну фамилию не назвала. Вот с точки зрения здравого смысла, с точки зрения судебной практики, можно судить человека за то, что он имел в виду? Вот как по-вашему?
Глупость комментировать очень сложно. Мы все, и участники данного процесса, и общество в не меньшей степени находимся в этом глупом, наиглупейшем положении ситуации. Почему иск был принят? Мне это сложно комментировать. Прецедент, который создается вокруг Изиды Чания, в этой ситуации может быть любой журналист в первую очередь, да и любой активный гражданин, который какую-то позицию занимает по любому вопросу или по отношению к любому человеку, к любому гражданину нашей страны. Принимать иск, я это не понимаю. Не как человек, не как должностное лицо, не как специалист, не человек, который знаком с законодательством. То есть это комментировать сложно и давать оценку. Изида, не совершив ничего, стала, как говорится, участником данного процесса и еще в роли обвиняемой. События не было. Мы пустоту обсуждаем. Мы до абсурда так доведем любую ситуацию, любое сказанное слово, если кому-то что-то не так послышалось, он подал в суд, это ненормально. И по-человечески это непонятно, и юридически это вообще абсурдно и глупо, в конце-то концов. Рауля Лолу, я его достаточно хорошо знаю, в его деятельности как министра, я говорю о его успехах, недостатках, в его деятельности. И говорить о том, что в его бытность, то есть Рауля Лолу, у нас все было идеально. Я не скажу, что там деятельность была она настолько, как пытаются выдавать Рауля Лолу и другие лица. Нет, совсем. Что его оскорбило? Лучше бы работал. Что молодому парню делать больше нечего, как заниматься сутяжничеством с женщиной. Одинокой женщиной, которая воспитывает ребенка своего, без мужа. Вот геройство, да? Других дел нет, что ли? Куда можно свою энергию, свои возможности? Больше некуда использовать, я не пойму. Какая цель у этих людей, в частности у Рауля Лолу? Мне это непонятно. Оказывается, Рауля Валерьевича Лолуа надо все время хвалить. Другие формы общения с ним категорично противопоказаны.
Почему все-таки он решил судиться не с вами, а с женщиной, с Изидой Чания, журналистом?
Видимо, Рауля Лола в силу своей молодости. Надеюсь, что он повзрослеет. Гордость и гордыню он чуть перепутал. Это как в жизни, как в любой религии. Гордыня, она осуждается. У этого человека просматривается гордыня. Я так думаю. Может, он избрал наиболее короткий, легкий путь, чтобы подчеркнуть свою значимость. В принципе, я еще другое скажу. Кроме него, я же тут озвучил, уже и другие были министры. И каждый из них данные слова мог отнести ли. Почему он именно к себе? Что он особенный, что ли? И он получше, чем они? Или только у него у одного особые навыки? У каждого из них навыки. В силу их образования, в силу их профессиональной деятельности, в силу их опыта. Почему это не может быть там кто-то другой? Почему он себя там увидел? Раз он великий, мы не знали. Получается.
Я не сомневаюсь, что вы читали Зидану публикацию и хорошо знаете ту ее часть, которая относится к судебному процессу. Когда вы прочли эту публикацию, вот вы сами поняли, кого имеет в виду Изида Чания, когда говорит об отставных министрах, штурмовавших здание МВД?
Нет, конечно, абсолютно. Я же говорю, там мог себя увидеть любой из них. Вот так подробно, через эту призму это рассматривать, это вообще ненормально. Это болезненное восприятие данной публикации или данной позиции. Нормальный человек не может это усмотреть, увидеть, угадать, что это именно он, а не Иванов, Петров или там, защищая в кавычках честь и достоинство Рауля Лолуа. Ребята, остановитесь, личную свою позицию, личное свое отношение к Раулю Лолуа и к создавшейся ситуации путать не нужно. Пользуясь слабостью органов правоохранительных и органов государственной власти, творить глупости, извините за грубость, гадости не нужно. И жизнь, и в частности деятельность судебных органов, оно подразумевает справедливость. Мы от этого основополагающего принципа полностью отошли во многих аспектах и сферах нашей жизнедеятельности. И в том числе, я еще раз говорю, судьи. На сегодняшний день, доводя до абсурда данную ситуацию, мы пытаемся преподнести, что 5 июля ничего не происходило. Оказывается, это очень опасно. Группа лиц, она вышла прогуляться вдоль здания МВД. Насколько это надо быть человеком безответственным, чтобы там люди хотели прогуляться, это было озвучено. И им эти заборы мешали. Оказывается, там бутылок зажигательной смеси вообще и не было. Видимо, запускали детские фейерверки, чтобы развлекать наших сотрудников, наверное. Средь белого дня, на глазах у наших гостей, туристов, отдыхающих, наших граждан, горожан в частности, с балконов близлежащих домов, наверное, на это созерцали, на это шоу, которое там было устроено. Я не говорю о персональной уголовной ответственности того или иного человека, хотя полно материалов, особенно видеоматериалов, как было снято вашими коллегами, и в том числе оперативными службами, в действиях, в лицах, как срывались ворота, как хотели, наверное, сжечь данное здание вместе с теми людьми, которые там находились. Но я хочу напомнить, что сотрудники, которых они били на улице и забрасывали бутылкой с зажигательной смесью, это конкретные лица делали, конкретные люди. Они подвергали жизни опасности таких же молодых людей, чьи-то дети, чьи-то братья, представители определенных фамилий нашего народа. В том числе там находились и женщины. А здание могло загореться, и эти люди могли пострадать. Я уже не говорю о том, что те автомобили, которые находились вокруг этих событий со стороны участников, и в том числе и некоторых отдельных руководителей, политических руководителей, в этих машинах были полный арсенал возможного мыслимого и немыслимого оружия, в том числе до пулемета. Я не следователь. В закрытом режиме я готов с этими людьми, если интерес у них есть, поделиться. У кого что в машине находилось и кто находился в этих машинах.
Скажите, пожалуйста, о роли Рауля Лолуа вам что-то известно в этих событиях?
Для меня они все абсолютно одинаковы, как люди, как личности. Но и в то же время каждый из них ответственен. Минимум моральная ответственность этих лиц очень высока. Это я мягко выражаюсь. Каждый в равной степени ответственен, уже находясь там, когда происходили эти события. Варварские события, тяжелейшие события, преступные деяния, которые происходили на их глазах, когда женщины громогласно кричали своим детям в том числе и участникам этого штурма: «Бейте их, пусть подают на меня в суд». Я им предоставлю достаточно конкретных видеоматериалов. Но насколько это надо быть безнравственным? Там твои бывшие подчиненные, которых ты, может быть, набирал. Эти молодые ребята, их родственники, доверяли тебе, верили, когда он начинал службу при тебе, будучи должностным лицом. Ты его воспитывал, обучал, нацеливал на выполнение тех или иных задач. А сегодня пришел ты его убивать, сжечь, уничтожить.
По-вашему, Рауль Лолуа тоже несет эту ответственность?
Прямую и непосредственную. Моральную ответственность за деятельность всех лиц, которые вокруг него происходило. Рядом с ним, в метре, в полметре, в зоне его прямой видимости. Он все это видел и Не принял никаких мер. По крайней мере, таких данных у меня нет. И ни у кого таких данных нет. Что он конкретные действия предпринимал, чтобы остановить данную ситуацию. Не приложил абсолютно никаких усилий.
Это был глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Мухаммед Килба. С ним беседовала Елена Заводская.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». Участники ранее неизвестного движения «Новое величие» были арестованы в середине марта в Москве. Совсем молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества. Изначально шестерых поместили в СИЗО, еще четверых под домашний арест. Сегодня одну из обвиняемых, 18-летнюю Анну Павликову, отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом деле, о тех, кто остается в СИЗО, рассказывает Мумин Шакиров.
Два раза в месяц Галина Полетаева ходит на свидание к сыну Дмитрию, который почти полгода сидит в следственном изоляторе в столичном районе Хорошово-Мневники. Свидание проходит в тесной кабине через стекло с решеткой по телефонной связи. В этот раз Дмитрия также решил проведать его отец Владимир.
И вот с детства я этих слез не видела. В этот раз... Он так голову отворачивает, то есть мысли, наверное, вот эти преследуют. Он... И ему было очень так неудобно, неловко, потому что мы... И папа ему говорил, ты мужик, держись, там все это. Берет салфетку и вытирает. То есть слезы я увидела, я его не стала. Думаю, ну, раз это случилось, ну пусть немного при мне.
Дмитрий Полетаев, как и еще 9 фигурантов дела «Новое величие», был арестован в середине марта этого года. Против молодых людей возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. По версии следствия, эта организация была основана после провала так называемой революции Мальцева 5 ноября 2017 года. Сам лидер запрещенной в России леворадикальной организации «Артподготовка» Вячеслав Мальцев находится за пределами России. 6 человек, включая Дмитрия Полетаева, сидят в СИЗО, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. О них много рассказывает пресса. Куда меньше о парнях, которые по возрасту гораздо старше девушек.
Ну, совсем конкретно в политику, я так думаю, он и не пошел бы. Просто были вот такие жизненные ситуации, вот, что несправедливость. А вот конкретно, чтобы он целенаправленно, вот, как что, до такой степени, что это все произошло, я думаю, он не пошел бы пока, вот, как загремели они, извините за поражение.
По словам матери, Дмитрий придерживался больше левых взглядов, нежели либеральных. Иногда посещал митинги и акции коммунистов.
Как-то он один раз проговорился, я ходил. Но и то он ходил в основном, он любит снимать, он брал свой фотоаппарат. Я не знаю, как правильно, левый, правый. Ну, типа как ну, не Навального и не Мальцева, он этого не поддерживает. Ни в коем случае. Ну вот он коммунистическую партию, вот что вот. Да. Ну, я тоже самое, я с ним солидарна. Он иногда интересовался, мама, как так? Я говорю, нет, ты эту сторону не поддерживай, ни Навального, ни Мальцева.
Долгое время Галина отказывалась от общения с прессой. Но увидев, как родители Анны Павликовой и Марии Дубовик бьются за свободу своих детей, также решила привлечь внимание журналистов.
Вот знал у меня маршрут работа, дом, все. Как зомбированный человек, я просто не могла понять, что вот со мной происходит, что вот даже вот на самом деле мысли такие, даже жить не хотелось, честное слово.
О том, когда и при каких условиях 29-летний Дмитрий стал активистом группы «Новое величие», Галина Полетаева не помнит. Однако мать в курсе, как сын вместе со своими товарищами ездил за город, как утверждают следователи, стрелять из ружья по мишеням. Галина деталей не знает, но помнит подавленное состояние Дмитрия.
Ходили, встречались, и он приходит, всегда интересуюсь, как день прошел, где был, а он... Да, лучше бы я и не ездила. Я говорю, что произошло? Да, Ну, говорит, ерунда какая-то. Да я где был, это лучше бы я не ездил, не ходил. То есть он полностью разочаровался.
Адвокаты арестованных утверждают, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. По версии следствия, участники нового величия хотели захватить власть в России после государственного переворота.
Ну что?
Сегодня он себя чувствовал бодрячком. Ну, я так думаю, что он доволен. Папа пришел, с ним пообщался, он как довольный, улыбался.
Все нормально.
Мать Полетаева работает в клиринговой компании по уборке помещений. Отец – грузчик. До ареста сам Дмитрий перебивался случайными заработками. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Рубрика «Панорама».
И в завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ Анаит Гагарян.
Игнорирование должностных обязанностей во взаимодействии чиновника и гражданина – это нарушение прав человека, заявила в интервью «Абсны Пресс» уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл. На вопрос, с какими проблемами к ним обращаются граждане, Асида Шакрыл сообщила, в основном обращения граждан связаны с паспортизацией. Процесс замены паспорта гражданина Республики Абхазия старого образца на новый фактически заменился процессом подтверждения гражданства Республики Абхазия. Правовое регулирование, которое оказалось в тупике. Недавно принятые поправки сняли некоторые вопросы, но, к сожалению, не все. Обращаются также в связи с нарушениями в правоохранительной системе по вопросам содержания в местах заключения. Речь, по словам Асиды Шакрыл, идет о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Есть жалобы на нарушение норм при задержании, жалобы на случай избиения задержанных. Не всегда вовремя оказывается должная медицинская помощь. Они содержатся в ненормальных условиях. Часто обращаются к нам и адвокаты. По многим вопросам мы не получаем должного реагирования на наши запросы со стороны правоохранительных органов. Если так будет продолжаться, то мы начнем поднимать этот вопрос в парламенте. Более того, в своем ежегодном обязательном докладе о ситуации с правами человека в стране мы отметим все случаи, когда не было реагирования. Нужная газета публикует статью, посвященную свободе слова в Абхазии. Автор статьи Ольга Джона приходит к выводу, что зачастую культуры свободы слова нет в абхазском обществе, по крайней мере у той его части, которая активно пользуется социальными сетями и скрывает свою личность под анонимными никами, прикрываясь правом на свободу слова и самовыражения. А тем временем журналисты, работающие открыто и публично, подвергаются давлению, как со стороны власти, так и со стороны ее оппонентов. Периодически кому-то из журналистов поступают угрозы за ту или иную публикацию. К сожалению, сегодня журналисты самостоятельно отстаивают свое право на свободу слова, фактически без поддержки со стороны общества и коллег. Не реагируют на нарушения прав журналистов прокуратура и омбудсмен, депутаты парламента, глава государства. Лишь за редким исключением небольшая группа журналистов подписывает заявление в поддержку своего коллеги или посещает судебные заседания. Из всего сказанного можно сделать вывод, что свобода слова, право на выражение мнения – это конституционное право, придуманное законодателем для анонимов, и оно не распространяется на журналистов открыто, под своими именами, выражающих свое мнение, пишет нужная газета. В Абхазии давно назрела необходимость создания детского дома семейного типа, считает глава детского фонда Абхазии Асида Ломия. Долгое время считалось, что отсутствие в Абхазии детского дома – это наше общее достижение. Известно, что жители охотно берут отказников из роддомов или даже покупают новорожденных, иногда привозят из-за пределов страны. Также считается, что у нас нет детей, которые живут на улице. Но если беспризорные дети не путаются под ногами буквально, это вовсе не означает, что проблемы нет. Представители различных профильных общественных организаций уже несколько лет едины во мнении, что Абхазии необходим хотя бы центр временного пребывания для безнадзорных детей, а также женщин, жертв домашнего насилия, пишет газета «Чегемская правда». На учете у благотворительной общественной организации «Киараза» немало детей, которые проживают проживают в семьях без надлежащего ухода. Есть и беспризорные дети. Речь не идет о массовых случаях, но даже одному ребенку пока мало чем можно помочь. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.